Дорогая молодежь, приветствую вас. Мое желание вместе с вами просмотреть пути, которыми Господь спасает человека. Этот путь один, но для каждого он открывается, знаете, со своей грани. И я думаю, что каждый из нас в своей жизни, он в этом спасении имел возможность или наблюдать со стороны, или уже ощутил на себе. Но даже дети, когда читают библейские истории, они восхищаются божественным спасением. Я думаю, большинство из нас здесь – это дети верующих родителей, поэтому я хотел бы начать с простого, с примеров божественного спасения. Мы знаем, как Бог спасает угнетенных. Я думаю, что если задать вопрос, какие примеры из Библии мы можем вспомнить, их может быть много, но я назову один. Это юноша Давид, у которого было очень много врагов, которого преследовали, и который искал спасения у Бога. Да, у него была возможность самому защищаться, да, у него были верные люди, которые готовы были его защитить, но он старался этими их услугами пользоваться не в полной мере. Был момент, когда он мог совершить отмщение над своим гонителем. Но он предал это Богу, и мы видим, что то спасение, которое совершил Бог, оно гораздо величественнее, гораздо более того, которое человек мог бы сотворить своими руками. Мы помним, как Бог восполняет нужды. Вот, я думаю, пример вдовы из Сарепты Сидонской, да, мы... Даже Христос его употреблял, он говорил, много вдов было в Израиле, но ни к одной из них не был послан пророк, а только ко вдове из языческого народа. И благодаря тому, что Бог послал ей пророка, Господь совершал в ее жизни чудо каждый день. Это было не просто какое-то разовое чудо, благодаря которому она там сыном своим осталась жива. Бог ежедневно творил чудеса до того времени, пока пошел дождь на землю. Мы знаем примеры божественного спасения от болезней, когда Господь исцеляет тех, кто взывает к Нему. Множество примеров тоже мы находим. И Иисус в своей жизни очень много больных исцелял. Но давайте вспомним царя Езекию. Да, он заболел и очень сильно начал плакать. Обратился к Богу, и Господь подсказал ему возможность, как исцелиться. Конечно, исцеление пришло не от того, каким методом воспользовался царь Езекия. Потому что этим методом, может быть, другие люди потом пользовались, но этот метод не приносил им исцеления. Исцеление пришло от самого Бога. Мы видим, как Господь исправляет ошибки. В жизни Самсона случилась беда. Он начал надеяться очень много на себя. Он начал проявлять свои... как бы по своей воле поступать, свои прихоти исполнять, и родителей к этому своих склонял. В итоге мы видим, что он поплатился за это своим зрением, и он лишился той силы, которую дал ему Бог. Но радует то, что написано в конце его жизни. В конце жизни написано так, что руками Самсона Господь в день смерти его уничтожил более врагов народа израильского, чем при всей жизни этого человека. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что когда человек обращается к Богу, признавая свои ошибки, признавая свои поражения, то Господь дает возможность исправления. Это только вот маленькие такие штрихи, примеры спасения. Еще вспомним, Господь защищает гонимых. Мы знаем, что в гонениях оказался юноша Даниил. В гонениях оказались его друзья Сидрах, Месах и Авдинаго. И то спасение, которым Господь спас их от смерти, это спасение было засвидетельствовано по всей языческой империи, в среде множества народов. И даже сам царь написал письмо и указ свой, чтобы чтили Бога израильского народа. Мы видим, как Господь смирил гордого Навуходоносора, но когда к нему вернулся разум, первое, что он сделал, он признал свое поражение, признал Божье величие, обратился к Богу, и Господь восставил его на прежнее место. Еще один пример – это в жизни Иосифа. Очень сложная судьба, очень много благословенных примеров, но радует свидетельство, которое произносит Иосиф пред лицом своих братьев. Он говорит: «Вы сделали мне зло, а Бог обратил это в добро». Вот это примеры божественного спасения. Вы знаете, в детстве, я помню, я восхищался этим. До сих пор я восхищаюсь. И мне хочется, чтобы в моей жизни произошло что-то подобное. Мне хочется ощутить вот эту божественную силу в те минуты, когда мне трудно, в те минуты, когда я нуждаюсь, в те минуты, когда я болею, я взываю к Богу. И вы знаете, нельзя сказать, что каждое исцеление – это чудо Божие. Нельзя сказать, что каждый выход из ситуации – это прям такое вот что-то великое и сверхъестественное. Но тем и велик Бог, что Он без сверхъестественного вмешательства в жизнь человека творит свои дела на благо Ему. И я помню, с одним пресвитером как-то разговаривал, он мне говорит, вот есть две позиции в христианстве. Одни люди говорят, что Бог, Он все прописал, Он следит за движением каждого, как написано, да, и волос головы вашей не упадет без воли Отца Небесного. И они думают, что все, что в их жизни происходит, вот оно происходит по воле Божией и по-другому быть не может. Другие люди говорят, что Бог постановил законы, Бог определил порядок свой, Бог призвал человека к ответственности и дал ему свободную волю. И Бог не нуждается в том, чтобы ежедневно вмешиваться в жизнь человека. Но наступает момент, когда человек предстает пред лицом Божьим, и наступает расплата за всякое действие, которое произошло в жизни. И вот он мне задал вопрос, он говорит: ты к какой категории, с чем ты больше согласен? Я очень долго думал, и до сих пор я не могу сказать, что я к чему-либо склонен. Почему? Потому что действительно я верой принимаю то, что и волос с головы моей не падает. Но с другой стороны, в этом мире очень много зла, очень много того, что Бог не определил. И чему Бог не ставит ограничения, потому что написано, Бог долготерпелив, многомилостив, желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Что же происходит с людьми, когда они, взирая на чудесное божественное спасение, не желают его принять? Вот есть три категории людей. Первая категория людей – те, кто принимает спасение с радостью, те, кто входят в него, те, кто пользуются божественной силой для того, чтобы далее жить благочестиво и свято. И действительно, Евангелие нас учит и подсказывает нам, что... Я прочитаю сейчас текст один. Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Однажды мне один в беседе с братом, я как-то начал так превозноситься, может быть, хвалиться тем, что Богу служу, и тем занимаюсь, и вроде бы стремлюсь волю Его исполнить. И он мне говорит: «А неужели ты думаешь, что Бог прославляется только в том, в чем ты Ему покоряешься?» Я говорю: «Ну а как иначе, если я не буду Богу покоряться, в чем Он прославится?» И он мне говорит: «А Он тебя накажет и в этом прославится». И вы знаете, в книге Откровения есть такой чудесный образ. Ангелы изливают чаши гнева Господнего на землю, и из-под жертвенника доносится голос: «Праведен ты, Господи, и суды твои праведны». И это не случайно, потому что все, что Бог определил для человека, Бог об этом предупредил человека. И Бог сказал, Бог определил для человека изначально чудесную участь. Поселил его в саду Эдемском, наделил его возможностью ежедневно общаться с собой. Вы знаете, очень много проповедей я слышал в своей жизни, очень много молитв слышал о том, что, Господи, вот хочется близкого общения с Тобой, хочется такого прямого общения с Тобой. Почему? Потому что в суете житейской, вот в искушениях, иногда мы теряем Господа из виду, и нам обязательно хочется вернуться в это состояние. И Господь идет нам навстречу, открывается нам, но это не есть естественное состояние, потому что естественным для Бога было то, когда Господь приходил в сад Едемский, звал Адама, Адам выходил к нему навстречу, и они имели чудесное общение. После того, как совершено грехопадение, все это сломалось. Почему-то у Адама появился страх перед тем, кому вчера еще он с радостью шел навстречу. Почему-то то, чего он не стыдился раньше, он начал стыдиться. И все пошло наоборот. Как бы вся жизнь человека, она перевернулась. И Господь в своем замысле спасения задумал не просто избавить нас от вины греха. Господь совершает совершенное спасение. Что это значит? Это значит, что всякий грех, который мы совершили, он тянет за собой какую-то цепочку. Если мы обидели кого-то, это не просто обида в сердце. Это может остаться и на поколение. Я знаю, что некоторые распри, они передавались из поколения в поколение. Я знаю, что ущемление кого-то в чем-то материальном, из-за этого бывало, и люди умирали. И вот понимаете, какой-то грех, а он тянет за собой целую цепочку последствий. Но что в конце получается? Когда все предстанем пред Богом и увидим чудесное избавление Господне, написано так, Господь говорит, мне отмщение, и я воздам. И если Господь сказал, что Он воздаст, Он обязательно воздаст. Он как бы уравновешивает все те последствия, которые человек совершил в своей жизни, греховные. И человек приходит и кается пред Богом, но он не может все исправить. Он может исправить только часть того, что, в чем согрешил. А с остальным что делать? А в остальном помогает Господь. Вот это есть великое его спасение. Поэтому я хотел бы сейчас еще прочитать один текст. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Это слово о Христе, посредством которого совершено наше спасение. Наше спасение, оно инициировано Богом, потому что Бог не виноват в том, что человек согрешил, но Бог предложил план спасения. Бог увидел, что никаким законом, никакой моралью... Вы знаете, вот я уже говорил о том, что есть три позиции по отношению к Богу. Первую мы уже сказали, человек принимает Божье спасение. Вторая позиция, человек, не принимая Божье спасение, пытается сам свою жизнь как-то так направить, чтобы вроде бы было прилично. И вы знаете, те же истины, что мы читаем в Слове Божьем и проповедуем, вот в домах молитвы, там, в лагере, с кафедр, они иногда, вот истины, касающиеся морали, они иногда раздаются в тех местах, казалось бы, далеких. Сколько примеров братья рассказывали, что и в тюрьмах люди друг другу читают морали, и в школе учителя детям читают морали, и неверующие люди друг друга как-то воспитывают, чтобы моральный уровень как-то был такой, чтобы людям было приятно друг с другом находиться вот в общении. даже атеистическое общество, да, у него был моральный кодекс строителя коммунизма. То есть люди, отвергнув Бога, пытались все же соблюсти какую-то форму. И пришли в этом, на этом пути тоже к тупику, к разочарованию. Следующее, что люди выдумали, раз не получается вести моральный образ жизни, значит, не я в этом виноват. И начинают оправдываться и первородными грехами, что вот я унаследовал. И, наверное, Бог виноват в том, что вот во мне есть эти проявления и так далее. Но Бог открывает нам другую истину. Бог открывает нам истину о том, что без Бога ни один человек не сможет спастись. Это очень просто проверить. В послании к римлянам написано так. После согрешения Адама смерть начала царствовать над людьми. И один выдающийся русский писатель, он сказал, две загадки в жизни. Когда родился, не помню. Когда умру, не знаю. Я думаю, что эти загадки, они в жизни каждого из нас тоже остаются. Потому что мы не по своей воле пришли в этот мир, и не по своей воле мы из него уйдем. Поэтому то спасение, которое Господь предлагает нам, мы должны по отношению к нему сделать какой-то выбор. Лучше всего, если это будет выбор, принять Господа в свое сердце и спасаться его силой. Если человек отвергает, то каким бы путем он ни шел, будь это высокий моральный уровень или уровень падшего человека, итог один. Жизнь без Бога и вечная смерть. На этом я закончу. Я думаю, что братья продолжат. И сегодня будет призыв, и будут молитвы. Но хотелось бы вот напомнить, чтобы мы все вдохновились вот этим великим Божьим спасением. Чтобы мы в своей жизни проследили. Ведь Бог не раз нас спасал. Мы молились Ему, и Он отвечал нам. Поблагодарим Его за это. Аминь.